Музыканты успевали сыграть почти весь свой репертуар, когда старший буфетчик Алексей оповещал, наконец, что обед подан. Вновь звучал егерский марш, и торжественная процессия взрослых вновь пересекала залу, на этот раз направляясь в столовую. За ними, как стадо баранов, устремлялись мы, дети, и занимали наши места в дальнем конце стола, протянувшегося почти во всю длину 30- или 40-футовой столовой. Нам приходилось ждать, пока взрослые отведают закусок в малой столовой. Закуски считались вредными для детских желудков. Но вот, наконец, взрослые входили в столовую и рассаживались. Обед начинался под аккомпанемент попури из опер «Трубадур», «Травиата», «Кармен», «Сомнамбула». Обед в Преображенке был, как это водится в России, наиболее существенной трапезой. Длился он от полутора до 2 часов. До сей поры обеды в московских отелях тянутся примерно столько же. Те давние застолья сегодня представляются мне чем-то небывалым, невероятным. Когда я пытаюсь вспомнить подробности этих ежедневных чревоугодий, мне кажется, что такого не могло быть в реальности. И все-таки это было. Более того, сам я в детстве на протяжении 6 лет ухитрялся выдерживать эти колоссальные пиршества. Эти трапезы отличались чрезмерным обилием. Подавалось 5 или 6 блюд, не считая конфет и прочих сладостей, которые появлялись на столе после десерта. Почти все кушания содержали огромное количество жира и белков. В ушах у меня до сих пор звучит голос Омы, распекающей повара за то, что в борще мало глазков, то есть желтых бляшек жира. К супам зачастую полагалась каша. В дореволюционной России существовало множество разновидностей этого кушания, в то время как за границей прижилась лишь одна гречневая. В суп непременно добавлялась полная ложка жирной сметаны. Помимо каши, дополнением к супу служили также разнообразнейшие пирожки с мясом, капустой, рисом, рыбой. За супом следовало рыбное блюдо, затем жаркое, затем дичь, затем рагу из овощей. В конце появлялось сладкое, пудинг со сливками, свежими или сбитыми, или же множество пломбиров, мороженого с засахаренными фруктами, кофейного мороженого. На протяжении всей трапезы оркестр продолжал играть, но не громко, чтобы не мешать застольной беседе. Считалось, что на нашем детском конце стола должно царить безмолвие. Нам следовало держать рты на замке, чтобы не мешать взрослым разговаривать. Так что мы только перешептывались, не разжимая губ, а гувернантки время от времени злобно шипели: «Где твои руки? Убери локти со стола!» Или отрывисто гавкали: «Выпрямись! Ешь аккуратнее, не пихайся, тише!» Когда обед, наконец, заканчивался, мы все по очереди подходили к бабушке, произносили обязательное «мерси» и устремлялись в свои комнаты на 2-м этаже. Теперь нам полагался часовой отдых, и пункт этот соблюдался так же неукоснительно, как и все прочие. Около 4 часов мы поднимались. Примерно 1 час отдавался в полное наше распоряжение. Мы могли играть, гулять, собирать цветы, фрукты и ягоды. Ровно в 5 во французском саду на террасе накрывался чай. Подобно обеду, чаепитие являло собой торжественную церемонию, и стол вновь ломился от бесчисленных сортов хлеба, сыров, кексов, печений, ягод и фруктов. Затем, в соответствии с желанием Омы, мы или катались в коляске, или совершали небольшой пищеварительный променад по парку. Парк был разбит со вкусом и прекрасно ухожен. Целые стаи босоногих крестьянских девчонок занимались поливкой растений. Все дорожки, и большие, и маленькие, ежедневно посыпались свежим золотистым песочком и не уступали в безупречности дорожкам императорского сада в Киото. Главная аллея вела к пруду, в центре которого, на далеко выступающем мысе, с берега казавшимся островком, располагался грот. По воскресным и праздничным вечерам грот иллюминировался множеством лампочек, и там устраивались своеобразные зрелища. Электричество в Преображенку провели еще в 1895 году, и с тех пор в гроте показывали незамысловатые живые картины. Восход солнца, грозу, во время которой кто-нибудь колотил по металлическому листу, звездную ночь с лимонно-желтым полумесяцем. За парком находились фруктовые сады, виноградники, множество оранжерей, плантации молодых деревьев и несколько дюжин клумб, с которых ежедневно срезались цветы для букетов. Здешний огород казался мне огромным в сравнении с куда более скромным огородом в Любче. В дальней части парка имелся совершенно заброшенный теннисный корт и лужайка для игры в крокет. В общем, парк был воистину грандиозным, и то, что он возник посреди пересохшей бурой степи, поблизости от илистого, соленого и зловонного лимана, можно было счесть настоящим чудом. Ровно в 7 раздавался удар гонга, подававший сигнал к детскому ужину. Подобно завтраку, детский ужин накрывался в малой столовой. По настоянию матери ужин был легким, длился он недолго, и хотя проходил под надзором воспитателей и гувернанток, мы ощущали себя куда свободнее и непринужденнее, чем во время торжественного и скучного обеда. Мы могли сколько душе угодно болтать и смеяться, получив, наконец, возможность отдохнуть от взрослых с их надоедливыми церемониями. Взрослые ужинали намного позднее. Но прежде чем они садились за стол, происходил ритуал вечернего прощания. Мы переходили с рук на руки, с колен на колени, поочередно чмокая подставленные щеки и желая взрослым спокойной ночи. Почистив зубы и прочитав молитвы, мы укладывались в постели, лампы гасились. Лишь красные отцветы лампадки в восточном углу выхватывали из темноты образ моего святого. Мигающий этот свет действовал успокоительно и помогал уснуть. Несмотря на жужжание насекомых, тиканье часов, лай пастушьих собак, доносившийся издалека, я, утомленный морем, солнцем, илом, сверхобильной едой, роскошью и пышностью бабушкиного белого замка, мгновенно проваливался в крепкий сон. Ома Фальцфейн стала одной из жертв красного террора. 1918 и 1919 были в степях Южной России страшными годами. Деревни, усадьбы и селения оказывались попеременно то во власти красных, то во власти белых. Ома перебралась из своей роскошной Преображенки в небольшой дом, расположенный в Харлае, неподалеку от порта. Поселиться с нами в Ялте она отказалась наотрез, а о том, чтобы оставить Россию, и слышать не хотела. В марте 1919, за день до того, как белая армия освободила Харлай, к дому бабушки подъехали верхом 2 агента ЧК. На следующее утро белогвардейцы обнаружили ее мертвой. Пули буквально изрешетили ее тело. Ей было 87 лет. Единственной помпезной вещью в Аскании Нова было двойное латинское название. Во всем прочем, Аскания Нова являлась полной противоположностью Преображенки. Этикету здесь не придавали особого значения. Обеды проходили без всякой торжественности и уж тем более без музыкального сопровождения. Церковные стязания тоже не были в обычае. Стол накрывался точно в положенное время. Подолгу за ним не рассиживались, и больше 3 блюд не подавалось ни к обеду, ни к ужину. Зато блюда эти частенько оказывались воистину диковинными. Отбивная из буйвола, котлеты из кенгуру или газели, громадный розовый карп. Иногда весной подавали яичницу из страусиных яиц. В отличие от чинной застольной беседы в Преображенке, в Аскании Нова все собравшиеся за столом на равных принимали участие в разговоре, так что нам, детям, не приходилось сидеть, словно воды в рот набрав. За столом царило оживление и веселье. Как правило, разговор вертелся вокруг последних событий, произошедших в заповеднике. К примеру, кто-нибудь заводил разговор о птичьем вольере, который стоял в саду. «Как поживают ваши соловьи?» — осведомлялся дядя Фридрих у похожего на пана жилистого старика, сидевшего на другом конце стола. Старика, австрийца по происхождению, звали Герр Конрайтс. В прошлом он был учителем дяди Фридриха, а ныне его обязанности состояли в том, чтобы кормить содержащихся в вольере соловьев и обучать их петь. «Двое прошлой ночью сдохли», — шепелявил беззубый Герр Конрайтс. «Наверняка вы вместо воды угостили их водкой», — подтрунивал над ним дядя. Герр Конрайтс багровел. «Но позвольте, господин Фридрих», — обиженно восклицал он, — «что вы принимаете меня за идиота?» Кто-нибудь сообщал последние вести с пруда. Оказывается, стая исландских гусей долго кружила над водой. Возможно, они учат свой молодняк летать и скоро оставят наши края. Вполне может быть. Кто их знает, этих гусей? Иногда они улетают на юг, иногда зимуют здесь, — отвечал дядя Фридрих. Еще кто-то видел, что чета фламинго, обосновавшаяся на уединенном острове, приступила к строительству конического гнезда. Странно. Зима уже не за горами, так поздно ни один фламинго не высиживал птенцов в Аскании Нова. Порой дядя Фридрих торжественно объявлял о появлении на свет детенышей, явившихся результатом особенно рискованного скрещивания, или о том, что в заповеднике обнаружен выводок каких-нибудь редких птиц, к примеру, кавказских орлов. «Откуда здесь появились кавказские орлы?» — спрашивал я. «Ну, так на то у нас здесь и заповедник, он привлекает животных», — и дядя Фридрих благодушно улыбался. Существовало лишь одно обязательное условие, соблюдение которого позволяло всем гостям чувствовать себя в Аскании Нова как дома. Необходимо было проявлять интерес к какой-либо сфере, связанной с жизнью животных. Если гость не выказывал подобного интереса и оставался равнодушным к заботам и радостям заповедника, на него вскоре переставали обращать внимание, а потом недвусмысленно давали понять, что его присутствие здесь нежелательно. К счастью, подобные визитеры встречались в Аскании Нова чрезвычайно редко. Большинство приезжавших были наслышаны о чудесах заповедника и пребывали с определенной научной целью. За обеденным столом всегда сидели несколько ученых, любителей природы, директоров зоологических садов или исследователей. Аскания Нова обладала какой-то неодолимой магией, и с настойчивой помощью дяди Фридриха каждый, попавший сюда, превращался в страстного любителя природы. Даже сухарь-чиновник, прибывший в заповедник со служебной инспекцией, не мог устоять перед очарованием Аскании Нова и просил дядю Фридриха разрешить ему побывать здесь еще раз. Многие гости приезжали, чтобы, подобно пернатым обитателям заповедника, озера и пруды Аскании Нова были велики и гостеприимны, провести здесь какое-то определенное время года. Были и такие, что приехали на несколько дней, а остались на всю жизнь. Здесь, в заповеднике, они обрели свое призвание. Трое из таких гостей на десятилетие пережили в Аскании Нова и дядю Фридриха, и всех нас. То были знаменитый исследователь природы Тибета генерал Козлов с женой, и обворожительная дама Юлия Ивановна Игумнова, сестра знаменитого педагога, преподававшего фортепиано в Московской консерватории, одна из целого сонмища последних секретарей Толстого. Что до меня, то я влюбился в Аскании Нова, едва попав туда. Все здесь возбуждало, восхищало, поражало меня. После напыщенной чопорной преображенки я словно вдохнул полной грудью. Аскания Нова даже потеснила в душе моей обожаемую с ранних лет Любчу. Здешняя природа покорила меня своим невероятным разнообразием и щедростью. Я ощущал себя водолазом, погрузившимся в экзотическое море и обнаружившим на дне его причудливые растения и невиданных обитателей. Мне казалось, что я вступил на огромный Ноев ковчег, мирно плывущий среди степей Таврии. И я был жителем этого ковчега, одним из посвященных в его таинство. Ум мой, чувства и эмоции все время были на страже. Я наблюдал окружавшую меня природу, я наслаждался ею, любил ее.